Глава десятая. Эпиграф. Отойди в сторону, Адам, ты услышишь, как он на меня накинется. Шекспир. Как вам это понравится? Известно, что еще задолго до того, как бескрайние просторы Луизианы во второй и, будем надеяться, последний раз переменили хозяев, на ее никем не охраняемую территорию часто проникали всевозможные искатели приключений. Едва знакомые с цивилизацией охотники из Канады, люди того же разбора, только чуть просвещенней, из Штатов, да метисы, то есть полубелые полуиндейцы, причислявшие себя к белым, жили, затерявшие среди различных индейских племен, или же добывали себе скудное пропитание, селясь в одиночестве на угодьях бобра да бизона по местному буйволу. В добавление к признакам, устанавливающим в науке различия между двумя этими видами, следует отметить с должной ссылкой на доктора Бацуса едва ли не важнейшую особенность, что в то время как мясо бизона вкусно и питательно, буйволятина малосъедобна. Примечание автора. Поэтому не так уж было необычно встретить незнакомца на пустынных равнинах Запада. По признакам, которых не заметил бы ненаметанный глаз, житель окраинных земель узнавал о появлении по соседству соотечественника и, сообразно своему нраву или интересам, либо искал сближение с непрошенным гостем, либо уклонялся от встречи. По большей части такая встреча проходила мирно. Белым следовало опасаться общего врага исконных и, пожалуй, самых законных хозяев страны. Нередки бывали и случаи, когда зависть и жадность приводили к печальной развязке, к прямому насилию или безжалостному предательству. Поэтому два охотника при встрече в американской пустыне, как мы находим иногда удобным называть эту область, обычно приближались друг к другу подозрительно и настороженно, подобно двум кораблям в кишащем пиратами море. Ни одна из сторон не желает выдать свою слабость, выказав недоверие, ни одна не склонна сделать первый дружеский шаг, который ее свяжет и затруднит отступление. В известной степени такова была и описываемая встреча. Незнакомец довольно решительно двинулся вперед, но при этом зорко следил за каждым движением трех сотрапезников и то и дело замедлял шаг, опасаясь, как бы приближение не оказалось излишне поспешным. А Поль между тем стоял, поигрывая курком ружья. Гордость не позволяла ему дать незнакомцу заподозрить, что они трое могут бояться одного, но в то же время благоразумие не позволяло ему вовсе пренебречь обычными мерами предосторожности. Заметное различие в приеме, какое устроители пира оказали двум своим гостям, было обусловлено различием в облике первого и второго пришельца. Если натуралист казался рассеянным чудаком и, безусловно, мирным человеком, то вновь прибывший был с виду силен, а по выправке и поступе нетрудно было признать в нем военного. На голове он носил синюю суконную шапочку военного образца, украшенную замусоленной золотой кистью и почти тонувшую в копне курчавых, черных, как смоль, волос. Вокруг шеи была небрежно обмотана полоска черного шелка, тело облегало темно-зеленая охотничья блуза с желтой бахромой и позументом, какие можно было иногда увидеть на солдатах пограничных войск. Из-под блузы, однако, выглядывали воротник и лацканы куртки, того же синего добротного сукна, что и шапка. На ногах у незнакомца были длинные оленьи кожи гетры и простые индейские мокасины. Прямой и грозный, с богатой отделкой кинжал, был заткнут за шелковый вязаный красный кушак. Второй пояс, или точнее сыромятный ремень, нес пару совсем маленьких пистолетов в изящных кобурах. А за плечом висело короткое, тяжелое военное ружье. Сумка для пуль и рог для пороха занимали свое обычное место под левой и правой руками. На спине у него был ранец, помеченный всем известными инициалами, из-за которых позже правительство Соединенных Штатов стали в шутку именовать дядей Сэмом. Соединенные Штаты, United States, или в сокращении US, что и расшифровывалось в шутку как «Юнкль Сэм», то есть «Дядя Сэм». «Я не враг», — сказал незнакомец, слишком привычный к виду оружия, чтобы испугаться нелепой воинственной позы, какую счел нужно принять доктор Бацус. «Я пришел как друг, как человек, чьи цели и намерения не помешают вашим». «Слушай, приятель», — резко сказал Поль Ховер, — «сумеешь ты выследить пчелу от этого открытого места? Да ее лесного улья, может быть, в 12 милях и больше. За такой птицей, как пчела, у меня еще не было нужды гоняться», — рассмеялся незнакомец, — «хотя и я в свое время был в некотором роде птицеловым». «Так я и подумал», — воскликнул Поль и дружески протянул руку с истинной свободой обращения, в которой сразу узнаешь американца из пограничной полосы. «Значит, пожмем друг другу лапы. Делить нам с тобою нечего, раз ты не ищешь меда. А теперь, если найдется у тебя в животе пустой уголок, если ты умеешь глотать росу, когда она каплет прямо в рот, так вот перед тобой лежит недурной кусок. Отведай, приятель, и если, отведав, ты не скажешь, что это самый вкусный обед, какой ты едал со времени, скажи-ка, ты давно из поселений? Уже много недель, и, боюсь, назад попаду не так-то скоро. Во всяком случае, я принимаю приглашение, потому что пощусь со вчерашнего дня. К тому же я знаю, как хорош бизоний горб, и от такой еды не откажусь». «А, тебе это блюдо знакомо? Значит, ты оценил его раньше меня, хотя сейчас, полагаю, я тебя нагнал. Я был бы счастливейшим парнем на весь край от Кентукки до скалистых гор, когда помел уютную хижину поближе к старому лесу, где полно дуплистых деревьев, да каждый день. Вот такой горбок, да хапку свежей соломы для ульев, да крошку эл». «Крошку чего?» — спросил пришелец. Откровенность и общительность бортника казались ему забавными. «А уж это никого, кроме меня, не касается», — ответил Поль и занялся своим ружьем, беспечно насвистывая мелодию, широко известную на берегах Миссисипи. Пока шел этот разговор, пришелец подсел к бизоньему горбу и уже успел произвести решительное вторжение в то, что от него оставалось. Между тем доктор Бацус наблюдал за сей операцией с настороженностью, куда более удивительной, чем радушие, проявленное простосердечным Полем. Однако беспокойство натуралиста, или вернее его опасения, были порождены причинами совсем другого рода, нежели дружеская доверчивость бортника. Его поразило, что пришелец назвал животное, чье мясо он получил на обед, его правильным наименованием. И так как сам он чуть ли не первый воспользовался исчезновением препятствий, какие политика Испании ставила на пути всем исследователям ее трансатлантических владений, вела ли тех коммерческая выгода или как его самого благородный интерес к науке, то его практическая сметка, ибо он не был вовсе лишен таковой, подсказала ему, что побуждение, увлекшее его в такое путешествие, могли толкнуть на то же и другого естествоиспытателя. И так он стоял перед возможностью неприятного соперничества, грозившего отнять у него по меньшей мере половину справедливой награды за все перенесенные здесь лишения и опасности. А потому, если знать душевный склад натуралиста, не покажется удивительным, что его природные мягкости и благодушие сейчас изменили ему, и он стал бдительно следить за действиями незнакомца, дабы проникнуть в его злокозненные намерения. А ведь и впрямь восхитительные блюда, — объявил ничего не подозревавший молодой пришелец. Его с полным правом можно было назвать не только молодым, но и красивым. Или голод придал мясу этот особенный вкус, или же бизон вправе занять первое место во всем бычьем семействе. — Натуралисты, сэр, если уж прибегают к просторечью, то считают более правильным называть род по корове, — сказал доктор Бацус, решив, что его подозрения подтверждаются, и кашлянул для прочистки горла перед тем, как заговорить, подобно тому, как дуэлянт ощупывает острие рапиры перед тем, как вонзить ее в грудь противника. Такая фигура речи более совершенна, ибо, конечно, босс, что по латыни значит вол, не способен служить продлению племени, но в своем расширенном значении слово «босс» вполне применимо и к васса, а это куда более благородное животное. Имеется в виду корова. Тон, каким доктор произнес свое суждение, показывал его готовность немедленно приступить к ученому спору, ибо он не сомневался, что пришелец не сходится с ним во взглядах, и теперь ожидал ответного удара, дабы отвести такого еще более убедительным выпадом. Но молодой человек предпочел налечь на угощение, так вовремя ему предложенное, и отнюдь не спешил ухватиться за спор по этой или другой запутанной проблеме, которая могла бы доставить ревнителям науки повод для умственного поединка. «Весьма возможно, что вы правы», — ответил он с оскорбительным безразличием к важности сдаваемой им позиции. «Да, вы совершенно правы, сэр, и слово «корова» было бы здесь более уместно». «Извините, сэр, но вы крайне ошибочно толкуете мое замечание. Если полагаете, что я включаю «вибулус американус» в семейство басса, ибо, как вам хорошо известно, сэр, или, возможно, я должен назвать вас доктором, у вас, несомненно, имеется медицинский диплом». «Вы оказываете мне незаслуженную честь», — перебил незнакомец. «Значит, студент? Или вы посвятили себя изучению другой науки, возможно, из гуманитарной области? Опять неверно. Но не могли же вы, молодой человек, приступить к столь важному, я бы сказал, даже грозному служению, без всякого свидетельства о вашей к тому пригодности? Без какого-либо документа, который подтверждал бы ваше право заниматься таким делом и держаться на равной ноге с коллегами, посвятившими себя тем же благим целям? Не понимаю, на каком основании или в каких видах вы вмешиваетесь в мои дела», — вспылил молодой человек. Он весь покраснел и вскочил с живостью, показавшей, как мало значит для него более грубые нужды, когда задет близкий его сердцу предмет. «И ваш язык мне непонятен, сэр. То, что в отношении других можно назвать благою целью, для меня высший долг. И со свидетельством тоже не менее странно. Признаюсь, не понимаю, кто его может спрашивать, и зачем я должен его предъявлять?» «Обычай предписывает запасаться таким документом», — веско возразил доктор. «И в соответственных случаях принято предъявлять его с тем, чтобы родственные и дружественные умы сразу отметали недостойные подозрения и, пренебрегая, так сказать, простейшими вопросами, могли сразу же начать с тех статей, которые являются дезидерата для обеих сторон». Дезидерата — желательное, наиболее интересное, латынь. «Странное требование», — пробормотал молодой человек, переводя взгляд с одного на другого, как будто изучая, что представляют собой эти трое, и взвешивая, на чьей стороне силы. Потом, пошарив у себя на груди, он извлек маленькую шкатулочку и, с достоинством подав ее доктору, сказал: «Из этого вы увидите, сэр, что я имею достаточное право путешествовать по стране, которая ныне находится во владении американских штатов». «Посмотрим», — провозгласил натуралист, разворачивая большой, сложенный в несколько раз пергамент. «Ага, подпись философа Джефферсона. Томас Джефферсон, 1743-1821 годы, американский государственный деятель и философ. С 1801 по 1803 год был президентом Соединенных Штатов Америки». «Государственная печать? Вторая подпись военного министра? Вот как? Свидетельство о присвоении Дункану Ункасу Миддлтону звание капитана артиллерии?» «Кому-кому?» — подхватил траппер, который в продолжении всего разговора сидел и жадно вглядывался в незнакомца, в каждую черточку его лица. «Какое имя? Вы назвали его Ункасом? Ункас там написано. Ункас? Так меня зовут. Несколько высокомерно отозвался юноша. Это имя индейского вождя, которое с гордостью носим мой дядя и я. Оно нам дано в память большой услуги, оказанной нашей семье одним воином в давних войнах.
Ункас. Вы назвали его Ункасом, — повторил траппер и, подойдя к юноше, откинул с его лба черные кудри без малейшего сопротивления со стороны их изумленного обладателя.
— Ага, глаза мои стары и не так остры, как в ту пору, когда я и сам был воином. Но я узнаю в сыне облик отца. Его лицо мне сразу напомнило кого-то, едва он подошел. Но многое, многое прошло с тех далеких лет перед моими слабеющими глазами, и я не мог припомнить, когда и где я встречал человека, похожего на него. Скажи мне, мальчик, под каким именем известен твой отец?
Он был офицером штатов в войне за независимость и носил, понятно, то же имя, что и я, Миддлтон. А брата моей матери звали Дункан Ункас Хейвард.
— Снова Ункас, снова Ункас! — отозвался старик. — А его отца?
— Точно так же, но без индейского имени.
Ему с моей бабушкой была оказана та услуга, о которой я упомянул. — Я знал! Я так и знал! — закричал дрогнувшим голосом старик.
Его обычно неподвижное лицо задергалось, как будто названные юноши имена пробудили давно дремавшие чувства, связанные с событиями былых времен.
— Я так и знал! Сын или внук, не все ли равно, та же кровь, то же лицо? Скажи мне, тот, кого зовут Дунканом Безункас, он еще жив?
Молодой человек печально покачал головой и ответил.
Он умер в преклонных годах, уважаемый всеми. Был любим и счастлив и дарил счастье другим.
В преклонных годах,
— повторил траппер и оглядел свои иссохшие, но все еще мускулистые руки.
Да, он жил в поселениях и был мудрым лишь на их особый лад. Но ты часто виделся с ним. Тебе случалось слышать от него рассказ об Ункасе и о жизни в глухих лесах?
— О, не раз.
Он был в свое время королевским офицером, но когда разгорелась война между Англией и ее колониями, мой дед не забыл, где он родился, и, отбросив пустую приверженность титулу, сохранил верность родной стране, был с теми, кто сражался за свободу.
Он рассудил правильно. А главное, послушался голоса крови. Сядь рядом со мной и перескажи мне все, о чем говаривал твой дед, когда уносился мыслью к чудесам лесов.
Юноша улыбнулся, дивясь не так настойчивости старика, как его волнению. Но, видя, что всякая тень враждебности исчезла, он, не колеблясь, подчинился.
Да-да, рассказывай трапперу, все по порядку, с фигурами и речи. — сказал Поль, преспокойно подсаживаясь к капитану с другого бока. — Старость любит перебирать предания былых времен, да и я тоже не прочь послушать.
Миддлтон опять улыбнулся, и на этот раз, пожалуй, несколько насмешливо. Однако, ласково поглядев на траппера, он так повел свою речь. —
Это длинная и во многом печальная повесть. Придется рассказывать о всяких ужасах и кровопролитии, потому что индейцы на войне жестокие и беспощадны. — Ладно, ладно, выкладывай все, как есть, приятель, — настаивал Поль. — Мы у себя в Кентукки привыкли к таким делам, и мне, скажу вам, история не покажется хуже, если мне снимут 2-3 скальпа.
— И он тебе рассказывал об Ункасе, да? — твердил траппер, не обращая внимания на замечание бортника, представлявшее своего рода аккомпанемент. — Что же он думал?
Что рассказывал он о юном индейце там, в своем богатом доме, окруженный всеми удобствами городской жизни? Я уверен, что говорил он тем же языком, к какому прибегал бы в глуши лесов, и когда бы стоял лицом к лицу со своим другом, Вспоминая дикаря, он называл его своим другом. Нищего, нагого, разрисованного воина. Значит, гордость не мешала ему называть индейца другом. Он даже гордился этой дружбой. И, как вы уже слышали, дал его имя своему первенцу. И теперь, вероятно, это имя будет передаваться из поколения в поколение до самого последнего потомка в роду.
Он правильно сделал, как настоящий человек, да, как человек и христианин.
Рассказывал он, что Делавар был быстроног. Упоминал он об этом, как серно. В самом деле он не раз называл его быстроногим оленем, это прозвище дали индейцу за его быстроту.
И что он был смелый и бесстрашный, — продолжал траппер, заглядывая в глаза собеседнику, — и грустно, и жадно. Ему хотелось еще и еще слушать похвалы молодому индейцу, которого некогда он, как видно, горячо любил.
Смелый, как гончая в драке, бестрепетный ункас и его отец, великий змей, прозванный так за мудрость, были образцом героизма и постоянства, так всегда говорил о них дед.
Он отдавал им должное, только отдавал им должное. Вернее, не сыщешь людей ни в одном племени, ни в одном народе, какого бы цвета ни была их кожа. Вижу, твой дед был справедливый человек и внука воспитал как надо.
Тяжело ему тогда пришлось там, в горах, и вел он себя куда как благородно. Скажи мне, малый или капитан, ведь ты же капитан, это все?
Нет, конечно. Это страшная история. И много в ней было трагического.
Дед и бабка, когда вспоминали, да, ее звали Алисой.
Траппер закивал головой, и его лицо просветлело при воспоминаниях, пробужденных этим именем.
Алисой или Эльси — это одно и то же. В счастливые часы она была резва и так звонко смеялась, а в горе плакала. И была такая кроткая. Волосы были у нее блестящие, желтые, как шубка молоденькой лани, а кожа светлее самой чистой воды, падающей с утеса. Я ее помню очень хорошо.
Губы юноши чуть изогнулись, и взгляд, направленный на старика, притаил улыбку, наводившую на мысль, что в памяти внука почтенная старая дама была совсем не такова, он, однако, не счел нужным это высказать и ограничился ответом.
Перенесенные опасности так живо запомнились им, что оба не до конца своих дней не забывали никого из участников тех приключений.
Траппер смотрел в сторону, словно борясь с каким-то глубоким естественным чувством. Потом опять повернулся к собеседнику и, глядя ему в лицо своими честными глазами, но уже не отражавшими прежнего откровенного волнения, спросил:
— Он вам рассказывал о них обо всех? Они были все краснокожие, кроме него самого и дочерей Мунро?
— Нет, там был еще один белый друг Делаваров. Он служил разведчиком при английской армии, но родом он был из колоний.
Наверное, пьяница, никчемный бродяга, как все белые, которые живут среди дикарей.
Старик, твои седые волосы должны бы тебя остеречь от злословия. Я говорю о человеке большой душевной простоты и самого истинного благородства. Живя такой жизнью, он соединил в себе не все наихудшее, как другие, а все добрые свойства двух народов. Человек этот был одарен самым удивительным и, может быть, редчайшим даром природы — умением различать добро и зло. Его добродетели были добродетелями простоты, потому что возникали из его образа жизни, как и его недостатки. В храбрости он не уступал своим краснокожим союзникам, в военном искусстве он их превосходил, так как лучше был обучен. Словом, он был благородным отпрыском рода человеческого. И если не достиг полной своей высоты, то лишь по той причине, что рос он в лесу, так
звучали, старый охотник, подлинные слова моего деда, когда он говорил о человеке, который вам представляется столь ничтожным.
Траппер опустил глаза и слушал эти страстные слова, в которые пришелец вложил весь пыл великодушной юности. Он то играл ушами собаки, то проводил рукой по своей грубой одежде, то открывал и закрывал полку своего ружья, и руки его при этом так дрожали, что, казалось, они уже не способны спустить курок.
— Так твой дед не вовсе позабыл того белого, — сказал он хрипло, когда капитан договорил.
— О, нет, он его помнил, и настолько, что в нашей семье трое носит имя того разведчика.
— Имя? — говоришь ты.
— вздрогнул старик. — Как? Имя одинокого неграмотного охотника? Неужели такие люди, богатые, чтимые, и, что лучше всего, справедливые, носят его имя, его подлинное имя?
Его носят три моих брата, родной и два двоюродных, хотя не знаю, заслуживают ли они вашего лестного отзыва.
Его подлинное имя, говоришь ты, и пишется оно так. В начале буква «Н» и в конце буква «Л»?
— Точно так, — ответил с улыбкой юноша. Нет, мы не забыли ничего, что было связано с ним. Моя собака, которая гонится сейчас за оленем тут неподалеку, происходит от гончих, которую тот разведчик прислал в подарок своим друзьям. У него всегда были собаки той же породы, превосходная порода. Тончайший нюх и самые быстрые ноги, лучших не сыщешь, хоть пройди вдоль и поперек все наши штаты.
— Гектор, — молвил старик, силясь подавить душившее его волнение, и заговорил с собакой в том тоне, каким говорил бы он с ребенком.
— Слышишь, песик, у тебя есть в прерии кровная родня.
— Имя. Нет, это чудесно, просто чудесно. Больше он выдержать не мог. Ошеломленный наплывом чувств, растроганный воспоминаниями, пробужденными к жизни так странно и так неожиданно, старик не стал сдерживаться. Он только добавил глухим, неестественным голосом, которым с трудом овладел.
— Я и есть тот разведчик. Когда-то воин, теперь жалкий траппер.
По его впалым щекам покатились слезы, хлынув из источников, казалось бы, давно иссякших. Зарывшись лицом в колени, он приличие ради накрыл голову полами своей оленей куртки и громко зарыдал. Эта сцена не могла не взволновать ее свидетелей. Поль Хофер жадно ловил каждое слово разговора, внимая поочередно двум собеседникам, и чувства вскипали в нем все сильней по мере того, как нарастала напряженность объяснений. Непривычный к таким волнениям, он поочередно поворачивал лицо то в одну, то в другую сторону, чтобы избежать он, сам не знал чего, пока не увидел слезы старика и не услышал его рыдания. Тут он сразу вскочил и, яростно схватив гостя за горло, спросил, по какому праву он заставляет плакать его престарелого друга. Но в тот же миг опомнился, разжал свою крепкую хватку и, простерши другую руку, как бы в буйной радости, вцепился доктору в волосы, которые сразу же раскрыли свою искусственную природу и точно прилипли к его пальцам, оставив голые, сияющие теме натуралиста стыть на холодном ветру.
— Что вы об этом скажете, господин собиратель букашек? — не закричал, а прямо завопил он. — Эту пчелку выследили до дупла. — Замечательно, удивительно, поучительно! — со слезами на глазах и растроганным голосом изрек любитель природы, добродушно водворяя свой парик на место, редкостное и достохвальное происшествие. Хотя для меня несомненно, что оно отнюдь не выпадает из обычной связи причин и следствий.
Однако после этого внезапного взрыва потрясение сразу улеглось, и трое свидетелей этой сцены теснее окружили траппера. Слезы такого старого человека вызвали у них благоговение. Это, конечно, правда. А то откуда бы он так хорошо знал всю историю, мало кому известную, помимо нашей семьи? Наконец заметил капитан и откровенно отер глаза, не стыдясь показать, что и сам сильно взволнован. — Правда ли? — подхватил Поль. — Если вам нужны еще свидетельства, я все подтвержу под присягой. Я знаю, что тут каждое слово — святая правда. — Мы считали, что и он давно умер, — продолжал молодой человек. — Мой дед скончался в преклонных годах, а ведь он был, по его счету, много моложе своего друга. — Нечасто доводится юности взирать на слабость старческих лет, — заметил траппер и, подняв голову, поглядел вокруг с видом спокойного достоинства. — Если я еще здесь, молодой человек, значит, так угодно Господу, который щадил меня ради своих сокрытых целей и дал мне прожить 80 долгих и трудных лет. Что я тот самый человек, тебе нечего сомневаться. Чего бы ради я сошел в могилу с такой глупой ложью на губах? Я вам поверил с первой же минуты. Только мне странно, что это так. Но почему же я нахожу вас, уважаемого и благородного друга моих родителей, в этой пустыне, в такой дали от восточных областей, где жизнь удобнее и безопаснее? Я пришел в эти степи, чтобы не слышать стука топора, потому что сюда, конечно, никогда не забредет лесоруб. Но и я могу задать тебе тот же вопрос. Ты не из того ли отряда, который штаты послали сюда, в свои новые земли, посмотреть, так ли выгодна покупка? Нет, я не с ними. Льюис совершает свой путь вверх по реке в сотнях миль отсюда. Меня привело сюда мое частное дело. Когда человеку изменили сила и зрение, и он не может больше стрелять дичь, не диво, если он, сменив ружье на капкан, селится поближе к владениям бобра. Но как не подивиться, что молодой и цветущий юноша, да еще со свидетельством от самого президента, рыщет по прериям и даже без слуги? Мое появление здесь не покажется вам странным, когда вы узнаете его причину. А вы ее узнаете, если склонны выслушать мою историю. Вы все, я вижу, честные люди, и, наверное, захотите помочь человеку, преследующему достойную цель, и уж, конечно, не предадите его. — Рассказывай, рассказывай спокойно, — молвил траппер, усаживаясь поудобнее и кивком приглашая юношу последовать его примеру. Тот охотно принял приглашение. И когда Поль и доктор устроились каждый по своему вкусу, пришелец приступил к рассказу о необычайных обстоятельствах, завлекших его в глубину пустынной прерии.